Хвала и благодарность Господу. Мне пришла мысль, как бы это было прекрасно, если бы мы уже беззаботно на той стороне могли петь эти песни. Здесь, на земле, несмотря на всю радость, несмотря на все переживания, которые дороги и ценны для нас, все же здесь есть трудности, и я действительно должен был подумать, как это будет, когда мы там в славе, в измененном теле воскресения, беззаботно будем петь великое «Аллилуйя». Это будет могущественно. И там больше не будет длинных лиц, никаких огорчений, никакого страдания, никакой беды, никакой смерти. Разве это не прекрасно, что мы можем носить в себе эту надежду, блаженную надежду, оправданную надежду, которая не ведет к разочарованию, но к реальности чудесно. Пусть все это переживут. И пусть придет к тому, чтобы в конце, в действительности, все принадлежащие к общине невесте смогли сказать: «Да, приди скорее, Господь Иисус». Может быть, нам должно стать еще хуже. Вы ведь знаете, мы можем приготовиться еще к определенным вещам, которые даже чисто по-земному могут еще случиться с нами. Все перемещения, миграция половины населения, которая происходит, все это не будет так хорошо. Это повлияет на обеспечение продовольствием и много на что. Но чем больше происходит, тем больше мы осознаем, что время в действительности серьезно. И мы, которые можем верить согласно Писанию, мы тогда тем больше поднимаем наши головы ввысь, потому что мы знаем, что наше искупление приближается. Должны прийти голод, дорогие времена. Люди жалуются, что все так дорого. Мы еще ведь можем оплачивать. Дорого это тогда, когда мы не сможем оплачивать. И еще дороже оно станет, когда не смогут ни покупать, ни продавать, как это написано в Откровении. Итак, сейчас начинать жаловаться — это еще слишком рано. У нас еще будет для этого время, если оно придет. Сейчас нам нужно действительно благодарить Бога Господа за то, что у нас все более или менее неплохо. И мы имеем, что есть и что пить, и Писание ведь говорит, что тогда мы должны быть довольны. Как мы благодарны Господу за свободу, которую мы еще имеем. И сегодня в нашей стране выборы, но курс уже давно определен. В недавнем прошлом мы пережили то, что все, которые не хотят сотрудничать и идти в том направлении, в котором нужно идти, они должны отступить в сторону. И люди, которые теперь вписываются в программу, они могут сотрудничать и они должны сотрудничать. В особенности мы думаем о железной леди, которая просто поняла, как методистка. Она ведь методистка. И она поняла, что суверенные права Англии римскими договорами будут отняты. И она не могла сотрудничать. Из убеждения не могла. Она знала, куда это все идет. Но теперь пришел час. И как мы в Ветхом и в Новом Завете читаем, Бог ставит царей, и Бог снимает их в зависимости от того, как оно необходимо для Божьей программы в определенное время. Наш брат ведь уже читал из пророка Агея. Агей был один из мужей, которые при восстановлении храма имели слово Господне. И хорошее среди народа Божьего было то, что они распознали, что Он не только говорит, но Бог говорит через Него, что это Божье Слово, то, которое исходит, и что Он принес Божью весть, а не свою собственную. Если народ Божий это через откровение распознает, нам может быть оказана помощь от Бога. Но если мы думаем, что это весть Моисея или весть Агея или еще других мужей, тогда оно не будет функционировать. Но когда мы понимаем, что это Божья весть и дело Божье, и Царство Божье, и община Божья, если нам это открывается Духом, что это дело Божье, тогда оно сразу становится совсем по-другому. Тогда приходит почтение, тогда приходит почтительный страх, тогда приходит доверие, тогда приходит вера, тогда приходит послушание, тогда и мы находим наше место в присутствии Божьем. Я прочитаю еще раз этот стих, так как он очень драгоценен. Здесь написано у Агея, там был Зарававель. Агея 1 глава, стихи 12 и 13, я хотел бы прочитать. «И послушались Зарававель, сын Салафиила, и первосвященник Иисус, сын Иосидека, и все, которые еще остались из народа, увещевание Господа, Бога их», то есть слов пророка Агея, который, как они распознали, был послан к ним Господом, Богом их. Не только простой народ, но также и Зарававель, сын Салафиила, и первосвященник Иисус, сын Иосидека. Итак, это были мужи, которые тоже должны были исполнять определенное служение, но они склонились и оказали уважение Божьему порядку, приняли пророческое посылание и весть, и так они распознали, что этот муж, так говорит Господь, стоял на божественной земле и был послан самим Господом. Какое чудесное слово! Где находимся мы в этой картине, которую мы рассматриваем? Здесь сказано, и все, которые еще остались из народа, послушались увещевания Господа Бога их. Но Бог, Господь, ведь не был на земле. На земле был пророк Агей. Бог был в небесах. Но Бог находится в небесах и на земле. Бог наполняет вселенную. Бог живет через веру в наших сердцах. Бог говорит, Бог действует. Бог спасает, Бог исцеляет здесь, на земле. Если бы Он не присутствовал, тогда все это вообще не могло бы произойти. Это ведь может происходить только потому, что Он присутствует. Ни один из нас не смог бы пережить спасение и прощение, и исцеление, и освобождение, и вообще благословение, если бы Бог не присутствовал, чтобы подтвердить Свое Слово и дать нам то, что Он в нем обетовал. Те, которые остались еще из народа, послушались увещевания Господа, Бога их, то есть слов пророка Агея, который, как они распознали, был послан к ним Господом, Богом их. Да, Народ пришел в страх перед Господом, не в страх перед Агеем, но Божий страх сошел на них. И страх Божий еще и сегодня есть начало Божьей мудрости. И начало Божьей мудрости одновременно означает конец нашей собственной мудрости. Только там, где мы приходим к концу с нашей собственной мудростью, может открыться мудрость Божья и стать нашей частью. После 12 стиха идет затем стих 13, который мы уже читали. «Тогда Агей, вестник Господень, в силу Божьей вести, сделал народу следующее открытие. Я с вами, так гласит изречение Господа. В Сингапуре я был в одной библейской семинарии, которая носит название «Колледж Агея». И я был приглашен один единственный раз там, дал мое свидетельство, и когда я затем говорил с отдельными людьми и также с преподавателями, я понял одно, что название, которое написано большими буквами, самим тем делом, которое так ясно представлено у пророка Агея, не имеет вообще ничего общего. Там нет пророков, нет пророческого откровения слова, там учат так же, как всегда учили в разных семинариях. Не название. Есть даже название «Община Филадельфия», и тогда это значит «братская любовь». А когда туда заглянешь, то там нет и следа братской любви. И потом у нас есть община Элим. Я не критикую, я сам под это склоняюсь. Элим, сколько там было пальм, кто знает? И сколько источников, кто знает? Пожалуйста, что означает Элим? Ну, тогда и я вам не скажу, если вы так читаете Библию. Что? Пожалуйста. Сколько источников, сколько деревьев? 70. Ты очень близко. Бог благословит тебя. Хорошо. Но речь идет о чем-то совсем другом. Не название, которое мы даем сами себе. Так как написано, ты имеешь имя, что ты жив, но ты мертв. Можно иметь имя, можно называться пятидесятнической общиной, баптистской общиной. Но так ли это, или это только название? Мы хотим, не критикуя, а если уже критиковать, тогда надо начинать с самих себя. Мы хотим стать перед Богом и спросить, мы в наши дни действительно распознали, о чем идет дело? Иисус сказал во взаимосвязи с Иерусалимом, на который он смотрел и плакал, «О, если бы ты в этот твой час распознал, что служит миру твоему, не в другие времена, но в этот твой час распознал, что служит к миру твоему». Каждый человек, который живет на земле, получает от Бога уделенное ему время, час, который он должен использовать, чтобы иметь участие в том, что Бог делает на земле. Мы живем сейчас, и мы должны получить участие в том, что Бог делает в это время. Во второй главе, в пятом стихе, написано также всем нам очень знакомое слово. «Обетование, которое я торжественно дал вам при вашем выходе из Египта, остается твердым. И Дух мой правит в вашей среде. Не бойтесь, Наш брат уже говорил о помазании Святого Духа. Там, где Слово становится пророческим откровением, не только было вдохновлено, когда оно было написано, но становится вдохновенным и заново становится откровением, когда оно возвещается и ему верят. Это происходит только через Святого Духа, который исследует все вещи, даже глубины Божества. Ведь нет такого человека, который имел бы доступ к этим духовным вещам, будь он даже самый святой из всех на земле. Ибо так пишет Павел Коринфянам: «Дух исследует все вещи, даже глубины Божества». Не пророк Агей или другие. Дух Божий через откровение исследует эти вещи и потом использует уста, чтобы слова Божьи, которые ведь являются откровением, изрекать. Здесь мы это слышали. Обетование, которое я дал вам при вашем выходе из Египта. Мы должны просто понять, обетование, которое новозаветной общине были даны при ее начале, действительны до самого конца. Евреям 13:8. Иисус Христос тот же вчера, сегодня и в вечности. Мы должны только дать себе толчок и осознать, что обетования были даны для того, чтобы мы их через проповедь услышали, поверили и потом получили, не только как наглядный урок, чтобы мы в определенной мере были проинформированы или научены, но чтобы мы через веру в то, что Бог нам обетовал, взяли во владение эти вещи. В сущности, это наглядно показано в Ветхом Завете. Через то действие, что Бог землю с семью народами обетовал народу Израиля. И она даже была названа обетованной землей. Когда пришло время исполнения, это были не только слова, которые там возвещались, но перед ними и с ними это стало Божьей реальностью, то, что так долго им было обетовано. И если мы это поняли, то мы пришли в подобную ситуацию. Существуют параллели, как тогда в начале, так же и сейчас, с народом Израиля и с общиной. В том первом христианском поколении иудейство существовало рядом с вновь возникшим христианством до 70-го года после Рождества Христова, то есть когда римский генерал Тит после двухгодичной осады взял затем Иерусалим, и вы, конечно же, считали, сколько крови тогда там пролилось. Но эта мысль важна. От начала новозаветной общины две вещи проходили в одном, а именно в первом поколении, параллельно друг с другом. А потом одна закончилась, а другая продолжилась. Сейчас последовательность обратная. В этом последнем поколении, предназначенном общине, Израиль из более 100 стран мира был созван назад в землю обетования. Сейчас мы снова имеем две вещи, которые проходят параллельно друг с другом. И мы видим это очень ясно. Если Павел пишет к римлянам в 11 главе с 25 стиха, когда полное число язычников войдет в общину, тогда Израиль в своей совокупности будет спасен. И Израиль вернулся домой, потому что Мессия тоже придет туда. После восхищения, это мы знаем. Но они вернулись домой, потому что Бог так сказал это в Своем Слове. Итак, мы совершенно несомненно живем в последнем поколении спасительной истории, которая при этой цивилизации была предназначена Богом. И если мы в этом уверены, да, не в самих себе, но на основании авторитета Слова Божьего. Как наш Господь сам сказал, когда вы увидите это, когда вы увидите это, и когда вы увидите это, тогда обратите внимание. И если мы здесь видим, что смоковница становится сочной и расцветает, и потом мы знаем на основании ветхозаветного слова, что эта смоковница есть Израиль, который после более чем 2000 лет, так как со времен Навуходоносора, ведь народ был рассеян, и потом окончательно в 70-м году после Рождества Христова, но в любом случае, после стольких лет, вернулся обратно, стал своим собственным государством. Существуют ориентиры, признаки в Святом Писании, которые не допускают догадок, но четко и ясно изрекают те вещи, которые сейчас перед нашими глазами исполняются. И затем, во взаимосвязи этого слова в Ветхом Завете, нам здесь сказано в Агея 2 главе в 6 стихе, «Ибо так говорит Господь воинств, еще только короткое время будет так, тогда я потрясу небо и землю, море и сушу». Если бы это слово не было написано еще раз в Новом Завете, тогда мы могли бы поставить на нем галочку и могли сказать «До свидания, дорогой Бог Ветхого Завета, мы обращаемся к Новому Завету». Но благодарность Богу, что Он связь между Ветхим и Новым Заветом сделал такой тесной, и мы благодарны, что мы можем ее видеть и распознавать. Соответствующее слово ведь написано в послании к евреям, оно всем нам знакомо. Здесь уже зачитывалось не один раз, что Бог свое обетование, которое Он дал, исполнит. Евреям 12 глава, стих 26. «Его голос поколебал тогда землю, а теперь Он дал такое обетование». В точности Агея 2 глава 6 стих. «Я еще раз поколеблю не только землю, но и небо». И потом вы можете спокойно прочитать дальше, что это указывает уже на изменение, то есть на самый конец перед установлением тысячелетнего царства. И так же, как тогда, народ возвратился обратно, восстановил храм, все по размерам, как Бог это сказал и определил. Также сейчас новозаветная община находится в своей конечной стадии, и она должна прийти туда, где была община в начале. Может быть, я должен еще прочитать вам это слово? Два стиха мы еще сможем выдержать, чтобы вы знали, я сейчас говорю о Евреям 12 главе, чтобы вы знали, в какой взаимосвязи слово из Агея здесь передается. 12 глава, 26 стих мы прочитали. Давайте прочитаем дальше. С 27 стиха. Слово еще раз указывает на изменение того, что будет поколеблено, потому что оно есть нечто сотворенное. Однако должно возникнуть нечто постоянное, что не может быть поколеблено. Все, что будет происходить во время апокалиптических судов, вы ведь можете потом прочитать сами в Библии. Но дома и все ведь разрушится, земля будет так колебаться, как еще никогда, и Бог все привлечет к ответственности. Воинство небесное на высоте и людей земли на земле. Вы это читали, чтобы вы знали, что оно дословно так написано в Библии. Я прочитаю вам еще один этот стих из пророка Исаии. Исаия, 24 глава. Исаия, 24 глава, может быть, первый стих и потом тот стих, который я хотел. Хорошо знаете, Господь опорожнит землю и опустошит ее. Он исказит вид ее и рассеет жителей ее. И потом ведь идет много чего. 19 стих. В руины будет разбита земля. В осколки будет расколота земля. В колебании и шатание придет земля туда и сюда. Шатается земля, как пьяный, и качается туда и сюда, как подвесной гамак. И тяжко тяготеет на ней нечестие ее. Она упадет и не встанет опять. Мы читали, что все будет поколеблено, что было сотворено, только то, что не было сотворено для области временного, то устоит. И тогда мы прочитаем дальше, в 21 стихе. «В тот день оно произойдет. Тогда Господь привлечет к ответственности воинство вышнее на высоте и царей земли на земле. И они все вместе будут заперты, как собирают пленников в яму и закрыты в крепко запертую темницу, и только по прошествии долгого времени судимы». Подумайте сейчас об Откровении 20 главе. Непосредственно перед установлением тысячелетнего царства придет ангел с цепью с небес, схватит сатану, свяжет его на 1000 лет, и он будет брошен в бездну. В то время будет наведен порядок беспощадно с воинством вышним, со всеми мерзостями, с которыми мы сегодня имеем дело. Так как Павел ведь пишет, что мы должны сражаться не с плотью и кровью, но с силами, с властями, с князьями, которые господствуют в воздухе. И тогда, когда придет этот день, первый расчет ведь произойдет, когда будет восхищена невеста. Будет битва, Михаил и ангелы его сражаются, и дракон и ангелы его сражаются, и потом одни будут сброшены. Господь и община невеста восходят вверх, сатана со своим войском будет сброшен вниз. И прежде чем потом начнется тысячелетнее царство, сначала воинство вышнее будет привлечено к ответственности, и потом цари земли на этой земле. И потом будет изречено слово власти, и потом они будут помещены и заперты в темницу. И только после долгого времени, это долгое время я могу вам точно назвать, это в точности после 1000 лет, они будут осуждены, так как тогда ведь будет последний суд. Такие вещи в сущности очень понятны. Тут не надо особого математического дарования, если написано, что Бог сатану прикажет связать на 1000 лет. Я зачитаю вам, чтобы вы знали, что оно дословно так написано. В Откровении 20 главе 1 стих. «Затем я увидел сходящего с неба ангела, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он схватил дракона, старого змея, это дьявол и сатана, и заковал его в оковы на 1000 лет, и бросил его в бездну, закрыл вход и наложил над ним печать, чтобы он не обольщал больше народы, пока не закончится 1000 лет. Затем он должен на короткое время еще раз быть отпущен. Это просто могущественно. Когда эти взаимосвязи Ветхого и Нового Завета получаешь так, как всеобщий обзор, как проникновение в тайный совет нашего Бога. Мы есть получивший милость народ, избранный к тому, чтобы слова Господа уразуметь, пророческие слова в эти дни услышать, встать на сторону Божью и просто от сердца верить тому, что Бог обетовал. Невозможно это слишком много подчеркивать. Кто сейчас находится в согласии с Богом, тот должен находиться в согласии с Его Словом. Не существует согласия с Богом отдельно от Слова Божьего. Только тот, кто со Словом Божьим находится в согласии, ведь только тот может быть в согласии с Богом. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И поэтому так важно, чтобы Слово возвещалось и было поставлено на светильник. Да, к этому сейчас идет. Одни объединяются повсемирно. И я это говорил и напишу еще. Мировая власть или держава номер один возникает здесь. И если кто-то думает, что 340 миллионов, которые к концу 92 года будут принадлежать к Объединенной Европе, это еще не большинство. Китай ведь больше по числу населения. Ведь не играет роли, насколько велик Китай или сколько населения в Индии. Это не играет роли. Здесь просто идет дело о библейском пророчестве, о том, что было обетовано на последнее время и что также политически, религиозно и экономически сейчас происходит. Это была именно наша страна, которая нанесла Римскому царству этот смертельный удар посредством реформации. Это была рана от меча, как говорит Святое Писание. Одна из семи этих голов была ранена как бы смертельно, и потом все снова ожило. И вот, весь мир удивлялся, что там, где была смертельная рана, пришло исцеление, и все снова стало миром и радостью. Я скажу вам правду. Эта страна, которая была использована Богом, чтобы помочь реформации прийти к прорыву, но позже была сначала религиозно разделена на католиков и протестантов, и потом политически разделена на Восток и Запад, сейчас мы сопереживаем то, что оба разделения закончились, и кто знает об этом в нашей стране? Если происходят какие-то особенные события, то больше никогда не бывает так, чтобы здесь было католическое богослужение, а там протестантское, всегда экуменическое. Тогда обе стороны вместе под одной крышей. И ведь этого они хотели достичь. И никто не сердитесь на меня, в особенности практикующие католики. Но если бы это способствовало достижению цели, тогда я уже сейчас могу вам сказать, что мог бы сделать папа. Он мог бы Лютера объявить блаженным и святым, если бы через это ему удалось привлечь всех лютеран на свою сторону и привести обратно в лоно матери. Не беспокойтесь, на земле нет другого человека настолько хитроумного, как он. И он знает все входы и выходы, которые только могут быть на земле. Я не знаю, что я в данный момент сказал. Наверное, не совсем осознанно, хотя, наверное, осознанно. Дождитесь, что придет. Дождитесь, что придет. Со времени Второго Ватиканского собора протестантов больше не проклинают, только как отделенных братьев, как отделенных братьев их приветствуют. Свободные церкви – это больше не секты, все общественно-правовые организации. Все имеют право высказывать свое мнение за зеленым столом. И что это? Говорится, мы же все братья, давайте вместе и так далее. Раньше они ведь еще имели общее основание, а именно врага, коммунизм и атеизм. Сейчас он пал. Да, что сейчас? Сейчас общий дом с атеистами и коммунистами, в котором всем есть место. Можем ли мы это понять? Общая стратегия, она просто должна быть такой в эти последние дни. И пророк Даниил это ясно изрек, когда он видел эту статую. Золото, серебро, медь и потом 10 пальцев на ногах. Что было там? Железо и глина смешанные. Но вы не сможете смешать железо с глиной. Вы можете приклеить их друг к другу. Но замешать их друг в друга вы не сможете. И потом вы можете прочитать у пророка Даниила, как эти вещи были заранее предсказаны, что эти вещества объединятся, и что царство отчасти будет крепкое и отчасти хрупкое. Это означают эти два вещества, железо и глина. Это нам сказано у пророка Даниила. Сейчас мы ведь это имеем. Там все ломается, все рушится, ничего больше не функционирует, а здесь все сильное, крепкое. И существует это прекрасное объединение. Большой дом. И кто же шеф в этом большом доме? В этом тоже нет никакого сомнения. Антихрист просто овладеет всем этим делом, а Христос свою общину вызовет, приготовит, запечатает, и прежде чем потом на человечество придет большая катастрофа, Он вернется, чтобы нас взять в свою славу. Да, это серьезное время, неспокойное время, в которое мы живем, но также прекрасное время. Мы видим, разделение закончилось, наша страна станет локомотивом, мы везде будем платить. И что произойдет потом, когда наши люди больше не смогут участвовать, потому что это будет слишком много, и также и наши кассы опустеют, и повсюду будет недостаток хлеба. Это еще не конец. Еще кое-что придет на человечество. Пока мы еще находимся здесь, мы сможем почувствовать это то здесь, то там. Но одно, несомненно, мы живем близко перед возвращением нашего Господа. Но мы не боимся. Наоборот, мы говорим, Господь, как можно скорее положи конец этим вещам и забери нас из этой долины плача в Твою славу. Для тех, которые с этими понятиями, в особенности из Откровения и пророка Даниила, еще не так хорошо ознакомлены. Не беспокойтесь, очень скоро все станет ясно. Святой Дух вводит во всякую истину. Он показывает нам, как обстоят эти вещи. Да, описание настолько ясное и понятное, что даже глупец не сможет заблудиться. Пусть мы, которые в эти дни были удостоены слышать пророческое слово. Пусть мы в страхе Божьем все эти слова примем в себя, чтобы они Святым Духом были прояснены, чтобы мы так были проникнуты Божьей сущностью и жизнью и могли стать частью Божьей спасительной истории в наши дни. Не только как проинформированные, как зрители, но как такие люди, которые напрямую с тем, что Бог в Своем Царстве на земле делает, связаны и имеют в этом участие. Таких людей пусть Бог по милости сделает из нас всех. Аминь. Дальше молится брат Рус от переводчика. Верный Господь, мы благодарим Тебя сердечно за это время милости и за эту весть милости, которая изошла к нам, о Господь, что Ты не забыл нас, но умилосердился над нами, позаботился о нас. Господь, мы никогда не сможем достаточно прославлять Твое имя за это, приносить Тебе честь и благодарность. Но, Господь, прими поклонение, прими восхваление и благодарность. Аллилуйя! Из глубины наших сердец, о Боже, сделай нас готовыми к Твоему явлению, чтобы мы были бодрствующими, молящимися, когда Ты придешь, Господь, чтобы мы подняли наши головы и знали, что наше искупление приближается. Будь с нами всеми. Господь, я прошу, благослови всех, которые приехали, наших братьев и сестер, изблизи и издали. Прибудь со всеми и благослови всех, также и сейчас, Господь, когда мы завершим эти собрания. Прибудь с ними в пути домой и благослови их на тех местах, куда Ты их поставил. И сделай каждого в отдельности благословением, свидетельством, Господь. Даруй это по милости. Мы просим это в имени Иисуса. Аминь. Аминь.